Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях снова Ольга Оводова, преподаватель внешкольной математики, мама на этот раз уже 9 детей, 6 из которых приемные. И Людмила Цуркан, куратор проекта помощи детям-сиротам фонда «Спина Бифида». Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, Ольга, я, наверное, начну с вас. В прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, и вы рассказывали, как вы усыновляли, удочеряли своих приемных детей, вы сказали мне, ну, двое из них были особенные, да, с проблемами опорно-двигательного аппарата и слеборождённая девочка Ангелина. Я, кстати, очень рекомендую послушать эту программу, мне кажется, она такая вообще просто необыкновенная. Вы сказали, что обычно в семью берут вот детей с проблемой, если они берут особенных детей, с особенностью, с которой семья уже знакома. То есть они знают, например, что есть проблема опорно-двигательного аппарата. И они берут ребенка, и они уже знают, что это не так страшно. Ну, то есть они уже с этим научились жить. У вас по-другому, у вас все дети с разными особенностями. Вот девятый ребенок, Женя, вы взяли с особенностью спина бифида, то есть расщепление позвоночника, да, правильно я говорю, вы меня поправляете?
Да, правильно.
Потому что я не так глубоко в теме. Что подвигло вас на это?
Ну, почему? Как раз тот самый случай. То опорник, и это опорник. То есть у нас, например, уже есть пандус. Мы раздобыли старую коляску, из которой старшая девочка давно выросла. Мы ее отдали другим людям. А теперь мы ее забрали обратно. Мы ее сейчас смажем, и Женя будет на ней ездить.
То есть вы готовы.
То есть мы уже много чего знаем, где какие особенности. То есть у нее есть и особенности по диагнозу, но очень много есть чего общего. Там душ мы отремонтировали так, чтобы детям было удобно. И так что нет, мы как раз пользуемся нажитым опытом очень даже.
А почему вы вообще решили? У вас как-то дети, видимо, выходят из семьи, да, вырастают, и вы решаете, что жизнь слишком простая стала, и надо немножко усложнить и еще кого-то взять.
Вы угадали. Все так и было. Да, у нас в этом году двум девочкам 18 исполнилось, но они не уехали, они остались с нами. Квартиру получили, как полагается, но пока с нами живут. А вот из двух оставшихся, ну, они выросли, и видишь результат. У меня летом как-то друг один спросил, как вообще можно такое придумать, брать детей из детского дома? А я говорю, ты знаешь, вот когда ты видишь, как ребенок в семье меняется, как он расцветает, и сравниваешь это с тем, что было бы с этим же ребенком, останься он там, то становится очень трудно не брать.
Ничего себе сказать.
Надо удерживаться, как-то себя сдерживать, чтобы не забрать вообще больше, чем можешь потом вынести.
Большую часть детского дома. А, Людмил, а вот, наверное, вы расскажете историю, как Ольга нашла свою Женю.
Это рука Бога. Потому что то, что произошло с Женей, это просто чудо, потому что я, во-первых, очень благодарна сотрудникам, руководству детского дома, в котором жила Женечка. Они проявляли сами очень инициативу, им было... Они очень хотели, чтобы мы, наш фонд «Спина Бифида» помогал Жене, но, знаете, вот не сразу получилось ее привести в Москву на консилиум. Вот только мы приготовились первый раз, она там заболела. Второй раз только приготовились, опять что-то помешало. И вот уже третий раз, все, мы дату оговорили, все приготовили. Все, везем Женю на консилиум в Москву в конце октября. Представляете, идем брать билеты, а билетов нет, все билеты на верхней полке. И я
что
сижу
невозможно,
просто в отчаянии, да, рву на себе волосы, и спасибо Богу за прекрасных волонтеров. Наш волонтер Дэн Штольц говорит, ну и чего ты печалишься, у нас есть машина, мы сейчас сядем на машину и привезем ребенка на машине. И мы доехали до Воронежа в детском доме, зашли, встретились там впервые с Женечкой, ее все там дети, взрослые в дорогу провожают, и там прямо при детском доме есть часовенка. И мы зашли в эту часовню прямо перед отъездом, и ее батюшка благословил и сказал, Жень, пусть с тобой произойдет Божье чудо. Вот я думаю, что результат этого благословения. Мы пока ехали 5 часов от Воронежа до Москвы, я снимала сторис. И вот на страничке нашего фонда «Спина Бифида» выкладывали. Эти сторис увидела Ольга, и она написала мне: так-так-так, что за девочка, ну-ка расскажите мне. Вот, так получилось, что когда Женю выписывали из больницы, Ольга уже впереди Жени ехала подписывать все документы на... За то, что, для того, чтобы забрать его, да, Ольга?
Да, мы приехали, звоним в детский дом, а они говорят: так Жени еще нет. Я говорю: зачем мы приехали? Ну, подождите, подождите, ее с поезда грузят, сейчас она здесь будет. Ну, конечно, на момент, когда я увидела эти самые сторизы, у меня были собраны уже документы, мы собирались взять какого-нибудь ребенка. И сейчас, на самом деле, слава богу, но спрашивают там, а что здорового не взять? Так их нет. Ну, в смысле, они есть, но они очень быстро исчезают. То есть сейчас, к счастью, выбора здоровых румяных детей в детских домах нет. То есть дети есть, но если вот начинаешь разбираться, то оказывается, один из нескольких случаев — это или ребенок с инвалидностью, или это ребенок уже очень большой, там 15, 16, 17 лет, или это кучка из 3, 4, 5, бывает даже 7 братьев и сестер, которых нельзя разделять. Ну, или какие-нибудь вещи, типа мать выйдет из тюрьмы через 2 года, она не лишена прав и заберет. Вот какая-то из этих ситуаций обязательно будет. И по каждой из них есть какие-то люди, которые к ней готовы. Есть люди, которые берут подростков, есть люди, которые могут взять сразу несколько детей. Очень мало таких, кто берет временных детей, но тоже есть. В принципе, я могла бы вот такую ситуацию тоже рассмотреть, да, подержать ребенка, потом отдать его маме. Но, ну, как-то не подвернулась. Подвернулась Женя. Просто она понравилась, она милая. И, ну, это тот случай, когда мы можем ребенку помочь. То есть дать какую-то такую интересную, нормальную жизнь, дать хорошее образование, школу, кружки, занятия. И, ну, коляска – это вообще не самое худшее, что может с человеком случиться. Ну, коляска, да.
Мне так, на самом деле, ну, отрадно, вот когда вы говорите, потому что, действительно, мы же говорим «особенные дети», мы же все, в общем-то, особенные, но мы не употребляем термин «инвалидность», потому что он происходит от слова «invalid», да, это человек не может ничего сделать. И в прошлый раз вы говорили о том, что вы не берете здоровых детей, потому что, слава богу, на них сейчас очередь, их разбирают быстро, и что родители, у которых нет детей, наверное, вот вы им оставляете, так сказать, это все. Вот. Вы также рассказывали о том, что больше даже травмированность ребенка, чем его особенность, вот с этим больше нужно работать. Вот в случае Жени это так?
Ну, она очень плохо себя ведет. Просто безобразно. Вот видите, я поцарапана, это Женя спать не хотела. Она меня поцарапала ногтями, отбивалась. Я надеюсь, что это мы как-то отремонтируем. Жене 6.
6.
То есть вот конкретно сейчас у меня больше проблем с ее поведением и с тем, что, ну, она, конечно, отстает все равно. То есть ей, казалось бы, через полгода в школу, но она, конечно, далека от того, чтобы пойти в школу. Сейчас дети уже идут читать, считать умеют, писать, она ничего этого не умеет, мы всем этим занимаемся. То есть там надо с ней, логопеду надо поработать, и то, и все это одновременно. Другое дело, что, ну, эти проблемы решатся, а инвалидность останется со временем. Но я думаю, что она будет достаточно самостоятельна. То есть люди со спинобифидо, у них есть хорошие сильные руки. Ну, даже сейчас мы ее особо на руках не носим. Но она маленькая, пока еще, если хочется, берешь ее и перекладываешь куда надо. Но в будущем она будет все делать руками. То есть она сама залезает на коляску, там как-то ухитряется, везде перемещается. Она много чего может делать руками, и я думаю, что она вполне годится для того, чтобы жить потом во взрослом возрасте самостоятельно. То есть она получит образование, сядет на хорошую коляску и куда надо доедет.
Меня кандидаты в приемные родители часто спрашивают, задают мне вопрос там: а он будет ходить? Ну, какого-нибудь сироту. Он будет ходить? А я не знаю, как ответить на этот вопрос. Случаи совершенно разные бывали. Бывало, что брали родители ребенка, обустроив полностью доступную среду в своем доме, а ребенок хоп, вставал на ножки и шел. Но, понимаете, я смотрю вот на окружающий мир, я вижу столько двухногих и двухруких несчастных людей, абсолютно недовольных
очень
жизнью.
Очень точное замечание. Ага.
И я вижу столько счастливых колясочников, которые живут полноценной жизнью, полной грудью. И танцами занимаются, и спортом занимаются, и бизнес ведут, и машины водят, и замуж выходят, и женятся, и детей рожают. Вы понимаете, что не от наличия конечностей зависит счастье человека. А самое главное в нашей жизни – это быть счастливым, вырастить счастливого ребенка.
Потрясающе вы сказали. Я думаю, что на самом деле цель нашей беседы, кроме всего прочего, показать, что люди с синдромом спина-бифида – это не конец света, что их можно усыновлять. И я хотела бы, чтобы вы вот немножко об этом рассказали, потому что, наверное, эти дети, детей много в детских домах, в интернатах. Вот как их много и как вы их находите, Людмила?
У нас в базе около 100 детей. У нас база подвижная, потому что дети уходят в семью. В прошлом году 27 детей-сирот с диагнозом спина-бифида нашли своих пап, мам, родителей. Но в то же время мы находятся новые детки. Это звонят из детских домов. Фонд, благодаря вам в том числе, приобретает известность, нас находят, звонят и говорят: вы знаете, у нас ребенок с таким диагнозом, помогите, пожалуйста, нам нужно, наверное, какой-то индивидуальный подход к нему. Да, за ребенком смотрят педиатры, узкие специалисты, но все-таки это такой диагноз, к которому нужен какой-то индивидуальный подход. Вот мы приезжаем, знакомимся, прям вот выезжаю очень часто я на места. У меня раз в месяц обязательно визит в какой-нибудь детский дом, даже в самые отдаленные уголки, Пермский край, Орловская область. Вот так знакомимся.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях Ольга Оводова, преподаватель внешкольной математики, мама 9 детей, 6 из которых приемные, и Людмила Цуркан, куратор проекта помощи детям-сиротам фонда спины бифида. Можно немножко вот поподробнее вот про этот синдром спины бифида? Что это за дети, какие особенности и что с ними происходит в детском доме?
Ну, я скажу простым языком, потому что я не доктор.
Да, пожалуйста.
Расщепление позвоночника, из-за этого бывают разные стадии нарушения. То есть это может быть, ну, полностью ребенок не чувствует ноги, там, ну, нижняя часть тела, скажем так. Кто-то ходит даже с этим диагнозом, кто-то живет и не знает, а случайно узнает об этом диагнозе, там, сходив на рентген там, по поводу каких-то болей в пояснице. Абсолютно всем людям с диагнозом спина бифида готовы помочь сотрудники нашего фонда. И эта помощь может быть совершенно разной. Там, от помощи в приобретении инвалидных колясок и заканчивая там, помощью психолога, например, у нас, или юриста. И это все абсолютно бесплатно.
Я читала, что даже беременные, которым выявили на УЗИ такого ребенка, обращаются в фонд, и их ведут прямо начиная с беременности. И, насколько я знаю, даже делаются внутриутробные операции таким детям в России. Но не то, что там полностью излечивается, но ребенок будет лучше, чем если бы эта операция не была сделана. Правильно?
Совершенно верно.
Я, конечно, совсем поверхностно знаю.
Совершенно верно. И у нас тоже просто потрясающие случаи бывают, когда в пятницу вечер беременная позвонила и сказала: вот у меня только что на УЗИ обнаружили, вот, а у меня уже срок такой, что, ну, внутриутробная операция делается до определенного срока. И наша куратор, вот именно, который ведет беременных, Маргарита Никушина, организовывает ее перелет, и она уже вечером, вот она только позвонила после обеда, она уже в тот же вечер, она уже в Москве, и уже и делает внутриутробную операцию, и через несколько месяцев мы встречаем малыша и радуемся.
Но это, наверное, и он полностью здоровый? Не совсем, все равно.
Он гораздо, да, в лучшем состоянии, чем если бы мы этого не заметили.
Чем без операции. Ну, я так понимаю, что это не только улучшает вообще жизнь маленького человека, это вообще, он вообще рождается, потому что я уверена, что многие женщины не пугаются таких диагнозов.
Это большая проблема. Знаете, у нас в прошлом году 4 сирот вернулись к своим кровным родственникам. И когда мы разговариваем с мамами, которые вот новорожденного ребеночка оставили в детском доме, а потом, спустя там год или чуть меньше, они забирают ребеночка обратно. Разговариваешь и спрашиваешь, ну как так получилось? И рассказывают матери, как их запугивали, как им говорили, да это будет, ну, все равно скоро умрет. А не умрет, так будет овощем. Да ты молодая, да ты себе еще родишь. Да у государства есть ресурсы, чтобы о ребенке позаботиться, а у тебя нет ресурсов. Отдай. И вот когда мы начинаем общаться с такими мамами, когда они понимают, что у них есть опора, есть подмога в лице нашего фонда, и что эти дети, у этих детей большое будущее и прекрасные перспективы, забирают деток. И...
То есть они смотрят со стороны на своих же детей, да, которых отдали, и понимают, что, в общем, с этим можно...
Да, просто вы говорите, что таких детей можно усыновлять, но для начала от них можно не отказываться.
Ну, да,
то есть, ну, не все дети, которые в детских домах, из неблагополучных семей. Есть действительно вот такие, которые люди нуждали ребенка, собирались его растить, и болезнь оказалась для них неожиданностью, плюс еще было давление со стороны врачей, которое вообще-то запрещено. Вообще-то у нас прям закон есть, который прямо запрещает врачам давить на родителей, предлагать отказ от ребенка. Но привычка осталась еще с тех времен, когда инструкция была противоположная. Еще давным-давно был указ, что чтобы мать не отвлекалась от строительства светлого коммунистического будущего, надо всех вот этих вот куда-нибудь там подальше. Но это было очень давно. И где-то вот там лет 10, наверное, назад прямо вышел запрет на это. Ну, по старой памяти продолжают. Плюс мы же не можем накинуть платок на роток всех родственников, там, уборщиц и прочих сочувствующих.
Да,
и, конечно, первое, что должны люди знать, это то, что ребенку никогда государство не позаботится. То есть, да, крыша будет, тарелка каши будет у ребенка, но... Ну, никогда не бывает ребенок в системе так обласкан, как это сделают родные родители, даже если они там не очень богаты, и у них нет каких-то там сногсшибательных возможностей. И опять же, фонд помогает, как оформить документы, чтобы получить все, что полагается от государства. И, ну, я уже говорила, да, коляска – это не самое ужасное, что бывает в жизни.
Да. Меня часто спрашивают мои друзья, знакомые, близкие, кто эти люди, которые берут вот этих детей пятой группы здоровья из детских домов. Я пыталась подвести какой-то вот к общему знаменателю.
Ага.
Да, я не нашла этого общего знаменателя. Я понимаю, что это совершенно разные люди. Это есть люди многодетные, это есть те, у кого этот ребенок первый. Единственный пока в семье. Есть мамы без пап, которые берут приемного ребенка, а то и нескольких. Единственное, что их всех объединяет, вот как уже сказала Ольга, что для них это не вопрос, как вы осмелились взять такого ребенка. У них вопрос, как можно не взять этого ребенка, зная, насколько ему нужна семья. И в детских домах самые чудесные и самые шикарные условия могут быть. Я сейчас езжу по детским домам, я вижу, какие там есть, как о детях там заботятся в очень многих детских домах. Но если у ребенка нет вот любящих родителей, ну, это все не работает так, как должно работать.
Что еще может произойти с ребенком, если вот фонд спины бифида его, например, не нашел, ребенок находится в детском доме с этим диагнозом? Какое дальнейшее развитие событий?
Вот очень важно, Ольга говорила, что есть приемные родители, которые ориентированы именно на подростков. Я обожаю этих приемных родителей, потому что если ребенка не забрать до совершеннолетия, он недееспособный, его переводят в интернат. А дети с диагнозом спина бифида, этот диагноз не влияет на интеллектуальную сохранность. Они совершенно интеллектуально сохранные дети. А в интернате, ну, там всякие разные обитатели этого интерната. Это есть и очень-очень глубокие старики, есть умственно отсталые люди. И вот они во всей этой атмосфере, они там живут, варятся, и у них постепенно снижается жажда к жизни, просто стремится к нулю. Понимаете, это прям моя дорога в могилу.
Из детства в старость, минуя жизнь, как я где-то прочитала.
Хорошая фраза.
Потому что психоневрологический интернат, ну, это, по сути, дом престарелых. Это люди, которые в старости, допустим, потеряли разум и их отправили, потому что родственники уже не могут о них позаботиться. И У нас в стране нет сопровождаемого проживания для людей, которые сохранны интеллектуально, но при этом в чем-то ограничены физически. То есть вот эти учреждения, они единые. И, естественно, таких вот сохранных там будет меньшинство. И, ну, это тяжело. Это тяжело быть единственным таким человеком среди...
Несохранных.
Не среди больных, да, психически.
Ещё бы, это такое, на самом деле, страшный
сон. То есть само по себе заболевание голову не затрагивает. То есть мы, конечно, не гарантируем, что все дети в детских домах со спинобифидоакадемики будущее, потому что, во-первых, могут быть какие-то сопутствующие проблемы, во-вторых, просто само пребывание в системе, даже не потому, что плохо заботится, но это такие основы. Ребенку нужен один значимый взрослый. Я иногда говорю, что проблема детского дома не в том, что там много детей, когда там говорят, ой, у вас много детей, это почти как детский дом. Ничего подобного. Проблема детского дома в том, что там много взрослых. И количество взрослых на одного ребенка может быть больше единицы сейчас. То есть там может быть 100 детей, 150 сотрудников. Это включая...
И это проблема.
Это проблема, потому что это круговорот. У ребенка должен быть один взрослый, к которому он ходит по любому вопросу. Коленка разбилась, несчастная любовь, двойка по математике, это все, все проблемы ребенок должен нести к одному и тому же взрослому. Там мама, папа, бабушка, пусть это будет не один человек, но какой-то узкий круг. А вот этот круговорот взрослых, это ненормально. Ребенок в этих условиях не выживает, не развивается так, как ему надо. При даже самом прекрасном уходе. Ну, вы знаете, наверное, эту историю про то, что там когда-то в древние времена собирались установить, на каком языке заговорят дети, если с ними не разговаривать. Эксперимент провалился, причем был прекрасный по тем временам уход за детьми, но все равно эта детская смертность была достаточно высокая. Эксперимент провалился из-за того, что ни один из этих детей не дожил до возраста, когда появляется речь. То есть просто от того, что за детьми ухаживали, пеленали, кормили, но не общались с ними, у них почему-то смертность подскочила до 100%. И, ну, это, по-моему, это настолько какая-то такая очевидная, вообще признанная вещь, что детям в семье надо жить, а не в детском доме, что даже тут нечего объяснять. А дальше, ну, хотя вот тут у моей подруги, она что-то рассказала там знакомому, что вот подруга взяла такого ребенка, а зачем?
Так.
И мы прям не нашлись, что ответить. Ну, как зачем? Ну, в смысле, две причины. Я хочу, чтобы у меня был ребенок, и я хочу, чтобы в детском доме стало на одного ребенка меньше. Кажется, что двух этих условий достаточно.
У меня случай есть по этому поводу.
Так.
Это был наш малыш в 2023 году, который вот последний в прошлом году ушел в семью. Женечка, малюсенький, он еще, ему полтора годика. И так получилось, что из-за ряда причин никак вот все, приемные родители уже подписали на него согласие, но никак не могли из детского дома забрать, потому что он там то простужался, то там его положили в больницу. И мне мама Таня звонит и говорит: Людмила, представляете, вот опять только хотели Женьку забрать, он опять в больнице, что делать? И звонит, говорит: Людмила, все, его выписывают из больницы. Мы придумали, мы пишем гостевой режим, забираем его на гостевой режим, все, опека разрешила, домик разрешил. 28 декабря, накануне Нового года, Женьку забирают. Говорит, потом уже все оформим на постоянную опеку, потом усыновим. А в Новый год, в новогоднюю ночь, она пишет: мне не нравится Женечка. Вот не нравится мне его самочувствие, здоровье, что делать? Мы советуемся с медиками, его на скорую увозят в больницу. И там очень серьезная история была, очень серьезная. Просто вот пока все доедали новогодние салатики, Женя лежал в реанимации. Его, ну, операцию срочную ему провели. И вот после... В реанимации ребенок один лежит, даже маму не пускают туда. И вот спустя несколько часов маму запускают в реанимацию, она заходит туда, он ее увидел, протянул ручки и такой: «Ма, на!» И градом слезы. Понимаете, если бы он остался в детском доме, там высококлассные специалисты, они бы тоже обнаружили эту проблему, они бы тоже бы отвезли бы Женю, наверное, в больницу, и там бы его прооперировали, но ему некому было бы протянуть ручки и сказать: «Ма, на!» Он бы не знал, что вот это и все, это его мама.
А может и нет, потому что все-таки вот это вот что-то, Женечка, мне не нравится, это такая очень материнская вещь.
Да, да, да.
Потому что
да,
мать видит, что ребенок заболел еще раньше, чем он сам понял, что он заболел, даже, ну, там, большенький ребенок. бывает, да, он еще сам не понял, что у него температура поднимается, а мама это уже видит.
А мама уже почувствовала.
И, ну, это только мама.
А я сразу оговорюсь, а мамой она стала, знаете, еще на каком этапе? У нас есть школа приемных родителей спина бифида, где все кандидаты в приемные родители могут узнать все нюансы именно про этот диагноз.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева, у нас в гостях Ольга Оводова, преподаватель внешкольной математики, мама 9 детей, 6 из которых приемные, и Людмила Цуркан, куратор проекта помощи детям-сиротам фонда спина бифида. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня с нами и с вами Ольга Оводова, преподаватель внешкольной математики, мама 9 уже детей, 6 из которых приемные, и Людмила Цуркан, куратор проекта помощи детям-сиротам фонда спина бифида. С вами Анна Леонтьева. Продолжаем этот довольно непростой разговор. В первой половине программы, Людмила, вы сказали, что в школе приемных родителей, о которой мы часто говорим, на самом деле, на радио «Вера», я говорю о ней немножко так, знаете, с сожалением, что вот я до рождения своих детей не прошла такую школу, потому что они уже выросли, и я сделала все ошибки, которые сделала. Какие особенности... Ну, я к тому, что эта школа очень полезная не только для приемных родителей, я так понимаю, что она вообще очень полезная. Но какие особенности вот обучения в этой школе родителей именно по детям спина бифида?
Мы сейчас говорим именно про школу приемных родителей фонда спина бифида,
да,
где наши специалисты рассказывают, как жить с этим диагнозом, как жить с детьми с этим диагнозом. То есть там она проходит в виде интервью, в формате интервью записанных, и кандидаты в приемные родители могут посмотреть эти интервью в любое удобное для них время.
Интервью с родителями, которые уже установили...
Интервью с врачами, ага, с юристами, с психологами, с дефектологами, с другими приемными родителями, которые делятся своим опытом, с руководителем фонда. То есть там вот ребенок в центре, а вокруг этого ребенка взгляды с совершенно разных позиций, понимаете? И это крайне полезно. И каждая такой вебинарчик, я назову это так, заканчивается проверочным заданием. Посмотрел, вот, протестируй, посмотри, как ты усвоил свои знания. Не усвоил, пересмотри. И там еще ведется такой чат, где есть наши специалисты, и там можно задавать самые-самые разные вопросы. А потом практика. Я всех приглашаю на практику. Лично я прошел теорию. Милости просим на практику. У нас сироты ложатся на обследование в больницу. Мамские дети, они с мамами ложатся, а сиротам не с кем, некому сироту отвезти на лабораторное обследование, там, пожалеть, когда ему от укольчика больно. Поэтому с ними ложатся наши больничные няни, команда наших больничных нянь. И вот после окончания школы приемных родителей спина бифида наши родители проходят такую практику. Я приглашаю всех побыть больничными нянями. Когда сироты ложатся в больницу, у нас есть команда больничных нянь, которые за ними ухаживают в больничке. И вот наши кандидаты в приемные родители ухаживают за сиротами в больнице. И Татьяна, которая, кстати, забрала накануне Нового года Женечку, она тоже была в команде этих больничных нянь и лежала в больнице с Женей. И, как видите, нашла там свое счастье.
Потрясающая история. Вот я хотела еще вот уточнить, потому что я знаю, у меня были на программе, например, депутаты Государственной Думы, и мы очень многого не знаем, чем государство может нам помочь в каких-то ситуациях. Вот, Людмила, вот есть какие-то такие особенности усыновления вот в вашем фонде, когда вот люди не знают, что государство им может помочь, а вы подсказываете им?
Конечно, у нас есть прекрасные, высококвалифицированные юристы, которым можно задать любой вопрос на эту тему, и они обязательно помогут и расскажут, где государство, чем может обеспечить совершенно бесплатно родителей с такими детьми. Консультация наших юристов совершенно бесплатная.
Оля, а вы почувствовали какую-то помощь вообще-то?
Мы же привезли в четверг. А в пятницу к нам приехала врач от фонда, эрготерапевт, которая объясняет, ну, вообще, вот эта специальность, это как подстроить окружающую действительность под потребности человека. И она нам каких-то советов понадавала сразу, там, здесь веревочку прикрепить, здесь ручечку, здесь там что-то подвинуть, здесь подкрутить, болтиками привернуть. И я с ней переписываюсь примерно каждый день. То есть у меня какие-то все время вопросы, я пишу, она мне там отвечает. Потом, когда мы нам коляску дали, и мы ее по Zoom настраивали, ну, чтобы не тащить человека в такую даль, просто она вышла, показала нам, что куда подкрутить, где как сделать. Вот, к юристу я собираюсь обязательно, мне просто пока пороха не хватает. Вот, но это очень большое дело, когда... Вот эта помощь фонда, это даже не столько деньги. Деньги, конечно, важны, но это люди, которые понимают, куда эти деньги надо отнести. Потому что мы сходили, например, к врачу по там, проблемам с кишечником. Да я знать не знала бы вообще о существовании таких врачей. Мне просто четко сказали, куда записаться, к какому доктору. Мы сходили, записались. Ну, в принципе, фонд готов был эту консультацию оплатить, но просто ну, мы себе это можем позволить, сказали, не надо. Ну, не могли бы, попросили бы у фонда. То есть вот эти вот маршруты, куда идти, как этого ребенка отдать потом в школу, какие будут обязанности ассистента. Это все фонд совсем помогает. Всех обучит, всех построит, всем скажет, что будет, если они откажутся. Правильно я поняла?
Правильно.
Да?
То есть, вы понимаете, это не государственная поддержка, это поддержка фонда. А что, что можно ожидать от государства, вот я, честно говоря, не знаю, но очень хорошо знают наши юристы фонда.
Нет, ну, например, смотрите, у нас любой ребенок имеет право обучаться в школе. Вообще любой. В том числе ребенок, который нуждается в особенном уходе. Родители с ребенком перед тем, как поступать в школу, идут на ПМПК, психолого-медико-педагогическая комиссия. Комиссия прописывает, что ребенку нужно. Там доступная среда, ассистент, что-то там. Вот это все предоставляет государство. Но если вдруг государство как-то начнет пытаться как-то там в кусты уйти, вот тут уже приходит юрист
и всем
объясняет. Права и обязанности. Я так это вижу, да,
так
правильно?
Точно, да.
Вот. То есть ассистент в школе – это не помощь фонда. Это реально, ну вот у меня у старшей дочери есть ассистент, человек, который ей помогает от момента, когда она пришла в школу, до момента, когда она покинула школу.
А что он делает?
Ну...
И откуда он берется?
Я приношу справку из ПМПК.
Угу.
После этого, откуда он берется, это не моя проблема. То есть школу где-то нашла. То есть,
это школа ответственна, ну, да, за ассистента?
Зарплату ему платят на основе того, что ребенку положено.
Ага,
то есть вот это такой же бюджетный работник, как, например, учитель, врач. Это, ну,
школьный
во-первых,
психолог.
Бывают тьюторы. Тьютор – это педагогическая специальность. В таких детях нуждаются, ну, дети, которым нужно именно какой-то особые образовательные потребности. Ну, аутисты в первую очередь.
Угу.
А ассистент – это не обязательно человек с педагогическим образованием. Это просто человек, который помогает ей достать учебники из портфеля, потому что у нее ручки слабенькие, она не может. Пересаживает с коляски на стульчик, со стульчика обратно на коляску, если она хочет не на коляске провести урок, а на стуле посидеть, ей так, может, удобнее. Ну, когда как. Перевозит из класса в класс на коляске, то, помогает поесть, если ей нужно. То есть, ну, просто это такая вот помощница. И зарплату она получает от государства. Вот к вопросу о том, что предоставляет государство. Когда Женя дорастет до школы,
это важная вещь, ага.
У Жени будет такая же история. Мы сходим с Женей на ПМПК, пропишем, что ей необходима помощь, и ей, я надеюсь, ее предоставят. Ну, все, что ей нужно, будут ей делать.
Вот, Оль, мы говорим спины бифида, но, наверное, многие вообще не знают, какие последствия расщепления позвоночника, там, выпадения какого-то грыжевого мешка, да, или спинного мозга. Вот какие, как это физически проявляется?
Физически
вы говорите, слабые ручки?
Нет. Слабые ручки – это у старшей.
Это у старшей.
У Жени прекрасные ручки, так. Она на ручках ходит, она встает на руки и идет.
Ага.
Это у всех спинальников. Смотрите, значит, поражение спинного мозга. Мы же с вами ходим, дышим и все прочее делаем нервами. Я сейчас очень все примитивно объясняю, потому
это
что
так
я не
надо. Это так и надо.
То есть идет частичный паралич от места поражения и вниз. Дальше по-разному. То есть может у человека не быть чувствительности вообще совсем никакой. Бывает частичная потеря. Но в той или иной степени это будут ходьба и функции органов малого таза. То есть у человека могут быть проблемы с тем, чтобы сходить в туалет. Эти все проблемы, в принципе, человечество придумало, как решать. Потому что все люди, которые были живы-здоровы, но получили травму позвоночника, там с крыши упали или еще что-то с ними произошло, у них все то же самое.
Да,
причина другая, а проблемы те же. И людей таких на свете много. Поэтому человечество много чего понаизобретало для этого всего. И интересный эффект. У меня есть три подруги, у которых по два таких ребенка приемных. То есть, ну, понятно, что первого еще можно как-то с дуру взять, но если уже за вторым пошли, то, ну, как будто бы это какой-то не ужас. Ну ребенок, ну, на коляске. Хотя там по-разному есть и ходячие, но обычно ходячие это все равно в пределах по дому. Ребенок ходит, а на большие расстояния он будет ездить на коляске. Плюс для совсем больших расстояний существует электропривод. То есть есть электроколяски, которые такие вот тяжелые, массивные, в машину не поднимешь, и вообще мне они не нравятся. А есть еще такая классная российская разработка, которая у нас вот у Варьки, приставка, это у старшей, приставка, которая весит 5 килограммов, и она превращает коляску в электрическую. То есть она, это переделанный самокат. То есть и это наша разработка. Она делается, как всегда, в Китае, но она наша. Она нажимает кнопочку и едет. И Женьке я тоже планирую такую купить, но когда она будет постарше, потому что сейчас она едет куда хочет, меня не слушает, и ей нельзя давать такие возможности, она уедет куда не надо. Вот. Но, тем не менее, не обязательно вот крутить колеса руками, чтобы поехать. Можно вот или еще так проблему решить.
Но я видела в фильме про вас вот этот вот аппарат.
В Варином случае это просто радикальное изменение качества жизни, потому что у нее ручки слабые, она колеса руками не крутит. То есть 12 лет человек не мог сдвинуться с места, пока ее никуда не передвинут. Ну, она там ходит, но ходит очень плохо. На коляске она сидела и ее возили. Ей дали эту электрическую приставку, это просто другая жизнь. То есть она полностью самостоятельна сейчас. Ну, как не полностью, конечно, она все равно много чего нуждается в помощи, но вот этим летом у нее охота к перемене места. Она нашла магазин, который даст доступный, в который вход с уровня земли, она туда ездит, там как-то все покупает, приезжает, она ездит на автобусах, ну, я же могу попросить людей, чтобы меня помогли закатить.
Потрясающе.
Ну, я на повороте могу упасть, но я же могу попросить, чтобы меня придержали. Так вот, я вот этим трем подругам накануне, вот когда я собиралась уже познакомиться с Женей, как это положено, перед тем, как подписывать согласие, я всем троим позвонила, написала, говорю, девочки, как вот вы все это организовываете? Они мне стали рассказывать какие-то подробности, и все это валится, значит, про 6 разных детей мне рассказывают, у этого так, у этого так, у этого так. Я думаю, боже, какой кошмар, зачем вообще это все? Как они добровольно на это подписались? Это, ну, я никуда не пойду. А потом я пришла знакомиться с Женей, я смотрю на Женю, и вот совершенно мгновенный такой щелчок в голове. Потому что вот ребенок, ему надо помочь. Надо пойти посмотреть, как это сделать, чтобы ребенку было удобно и комфортно все проблемы решать. То есть живой ребенок - это не карта, это не набор диагнозов. Это человек, ну, у которого есть какие-то проблемы. И с решением этих проблем ему можно помочь. И я меня часто спрашивают, там, как там взять ребенка с инвалидностью? Я говорю, да вы посмотрите на ребенка, вы жить с ребенком будете, а не с его медицинской картой.
Хорошая фраза.
А можно я спрошу у Ольги Анну?
Да, конечно.
Разрешите обратиться.
Пожалуйста.
У нас сейчас в фонде Анечка, 7 лет, и Максимка, 7 лет. Анечка из Свердловской области, Максимка из Нижегородской области. Вы как мать, которая взяла девочку, 6-летку, что бы пожелали бы их будущим родителям? Каково это брать не новорожденного, а вот именно вот такого, 6-леточку, 7-леточку?
Ну, потому что ты же малыш. Ну, в смысле, это маленький ребенок, ему еще все впереди. Ну, я бы только не рассчитывала, что он прям сразу в школу пойдет. Ну, у нас не получится точно. То есть мы пойдем попозже, лет 8 или в 9 даже. А так, ну, это обычный маленький ребенок, только ползает. На коленники купить, чтобы штаны не протирались.
Спасибо вам большое. Мы очень ждем родителей Анечки и Максимки. Они очень классные, они очень нежные, они такие, что один, что другой, очень заботливые. А с Максимкой даже случай был, он когда в больнице лежал, под их окнами прямо был козырек, и выпал снег, и дворники счищали снег с этого козырька. Он смотрел на них в окно и говорил: дяденьки, наверное, проголодались, их же покормить надо, давайте позовем, покормим. Представляете? И Анечка такая же заботливая. Всегда больничную няню спрашивала: как ты спала? А как у тебя голова не болит? А ты сама-то поела? Представляете, какие дети?
Ничего себе.
Позвоните мне, я вам расскажу про них подробности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что с нами и с вами Ольга Оводова, преподаватель внешкольной математики, мама 9 детей, 6 из которых приемных, и Людмила Цуркан, куратор проекта помощи детям-сиротам фонда «Спина Бифида». Дорогие радиослушатели, если у вас дрогнуло сердце, то звоните в фонд «Спина Бифида» Людмиле, и вас ждут двое очаровательных детей, особенных, но совершенно, совершенно сохранных интеллектуально и, судя по всему, душевно, судя по вашему рассказу. Людмила, а можете еще вот рассказать какие-то хорошие истории? Почему-то вот у нас такая последняя четверть программы, очень хочется услышать что-то такое оптимистичное.
Я про Георгия вам рассказывала. Когда мы Георгия 17 июля везли первый раз из детского дома в больничку, тоже вот спасибо сотрудникам, руководителям, медикам детских домов, которые сами звонят, проявляют инициативу и говорят: обследовать ребеночка надо. Вот в этом случае так и было. Я сама лично везла Гошу из Подмосковья, вот так вот на ручках, и он был такой худенький, такой зелененький весь, и вообще не общался с внешним миром. Он был таким замкнутым, что я подумала, что, ну, парень вообще ничего не понимает, ничего не чувствует, ну, вот... те, которых называют овощи. А он только недавно тогда, на тот момент, попал в детский дом, у него мама умерла. Вот такая история. И представляете, прошло буквально полгода, Гошу забрали... Никто не верил, что Гошу заберут, потому что он был такой странненький. Гошу забирают в семью, он в семье всего 2 месяца, и за эти 2 месяца он начал разговаривать слогами, он складывает игрушки в ящичек, ему купили малюсенькую такую инвалидную колясочку, на которой он начал гонять по всему дому. Коты в доме поняли, что все, их прекрасная жизнь закончилась. И когда мы смотрим вот эти видео и фотографии, и он поправился, он был худеньким-худеньким, а сейчас у него такие щечки, такие ручки стали, ножки, и все, кто смотрит, не узнают этого ребенка и говорят: это Гоша? Вы вот реально, это Гоша?
Это один и тот же человек, да?
Повторюсь, да, это из хорошего детского дома, за ним там очень хорошо ухаживали, но 2 месяца в семье, он просто вот понял, что вот это папа, это мама, и его любят. Все.
Потрясающе, так расцвел ребенок.
Расцвел, вы себе не представляете, какие перемены.
Они даже расти начинают. Вот ребенка привозят, ставят к косяку. Ну, я сейчас не про бифидников говорю, а про тех, которые на ножках стоят. Ага. А у ребенка там, ну, он ниже всех сверстников на голову. А потом такие засечки на косяке, там через 10 сантиметров за полгода.
Ничего
то есть,
себе.
Да, они даже расти начинают, когда... У ребенка должен быть персональный взрослый. Ну, вот это закон природы. Вот понимаете, яблочко падает вниз, а ребенку нужны родители. Все. С этим ничего нельзя сделать.
Оля, а вы как-то подготавливали своих детей, вот в данном случае, к новому ребенку? Ну, мы уже с вами разговаривали, да, о предыдущих усыновленных. Вот на этот раз что вы им говорили? Что вообще нужно, как семью подготавливать, как муж к этому отнесся?
Ну, как подготавливали? Женя ураган. То есть у меня полное ощущение, что я тройню.
Готовиться было невозможно.
То есть вот примерно 3 ребёночка появилось сразу. Она просто находится в 3 комнатах одновременно. Она везде во все влезла, везде пошумела, все разнесла. К этому невозможно было подготовиться. То есть в основном я им сейчас объясняю, что говорю: ребят, ну, наша задача научить, как в семье общаются. То есть вот даже, может быть, где-то чуть более демонстративно, вот где хочется там грубо ответить, но вы же, говорю, понимаете, что она с вас всё пример берет, как у нас принято. Женечка, у нас все друг другу помогают. Не буду я твои ложки убирать. Женечка, Я тоже устала. Ну, вот мы вчера с ней торговались. Будет она ложки в посудомойку ставить или нет? Поставила, в конце концов. То есть моя задача сейчас, она очень пытается доказать, что она тут главная. И, видимо, это такое проявление тревоги. То есть ей как-то страшно, непонятно, что с ней произошло. Но, кстати, к чести детского дома, она месяц рыдала каждый день, что она хочет обратно.
Ага.
Плакала прям.
У нас с мужем поговорка, мы ругаемся с мужем сейчас, знаете как, фраза из Женечки как раз. Я сейчас выйду на улицу, поймаю машину и уеду от тебя, а ты клизмы будешь ставить своим кошкам, понятно?
Так что...
Так месяц рыдала, что
хочет обратно. Ну да, месяц она просилась в детский дом.
То есть, значит, хороший был детский дом.
Ну, по крайней мере, я думаю, что ее не били. Хотя она нарывается. То есть, нет, ну она такая, да, видно, что была любимицей. И ей, конечно, повезло. То есть такие дети часто попадают в 4-5 лет, их отправляют в дом инвалидов. И, ну, дом инвалидов — это, как правило, дети, которые не ходят и не говорят. И вот такой сохранный ребенок, попадая в среду, где дети не говорящие, он, конечно, тоже перестает развиваться. Почему часто волонтеры начинают бегать по потолку в районе 4 лет ребенка? Говорят, ну заберите, 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 пожалуйста, ну все, вот ему уже выписан билет в один конец. А Женька жила в обычном детском доме, где вокруг нее были обычные, нормально развитые дети. И мне, кстати, тоже показали, что вот на этого уже подписано, на этого подписано. То есть уже тоже дети забирают детей, к счастью, забирают, это очень хорошо.
И детей лучше с особенностями тоже забирают.
Ну, вот у этих детей конкретно внешних особенностей не было. Ага. А карты я не читала. Вот. Но забирают, ну, забирают с особенностями, да, полно. Сейчас таких много, кто берет детей. Сейчас детей без особенностей забирают за сутки. Вот у меня есть живой пример, когда ребенок изъят из семьи утром, а ужинает он уже в приемной семье.
Ага.
То есть.
Как хорошо.
Да, так и должно быть. Так должно
быть. Что касается детей с особенностями, у нас только с диагнозом спинобифида в прошлом году 27 детей.
Да, вы сказали, это очень
говорила
здорово,
уже, да.
Это можно еще несколько раз сказать, потому что это очень хорошая информация.
Да,
моя молитва
возможно
такая, знаете, каждое утро говорю, Господи, пожалуйста, пусть они встретятся, потому что вот без его водительства это невозможно. Вот хотите увидеть руку Бога, вот посмотрите вот на эти вот истории, на эти случаи. Вот тут так Господь проявляется ярко, что, ну, я не знаю, где еще ярче можно подсмотреть его личное присутствие во всех этих историях.
Да, его даются дети, которых ты можешь вынести. Мы так вот с друзьями там собираемся иногда. Ой, у тебя, да я бы вообще такого не смог. А мои, ну, да ничего, я привыкла.
Это ваши дети или это ваш муж говорит?
Нет, это с друзьями обычно. Ну, мы часто очень понимаем, что вот... То, что мне досталось, ну, сложно, но можно. А вот то, что у других, да это же вообще какой-то ужас. А им наоборот. То, что у них, им кажется нормальным, привычным и вполне себе выносимым. А вот у нас какой-то ужас.
Или еще история, там, родители там открывают анкеты и выбирают, вот этого ребеночка взять или этого, вы знаете... Они думают, что они выбирают, но нет, уже есть предназначение свыше. Вот, вот им достанется ровно тот ребенок, который их ребенок. Вот даже история с Алисочкой, ее уже в этом году забрали в семью. Две мамы потенциальные к ней приходили, и одна из них даже уже подписала согласие, но в последний момент у нее в семье случились такие непредвиденные обстоятельства, из-за которых она не смогла взять девочку. И все такие удивлялись, говорили, так девочка хорошая, как она до сих пор... Подписали согласие на Алисочку, ура! Ой, опять Алисочка ФБД. Что... А Алиса просто ждала маму Настю и папу Никиту. Все. У нее других родителей быть не могло. Это предназначение свыше.
Ольга, скажите, а вот что бы вы сказали, вот женщина узнала, что у нее ребенок, которого она будет рожать, он особенный. Беременная женщина узнала об этом диагнозе у ребенка. Вот как с ней разговаривать?
Ну, я думаю, что всплакнуть... Можно, но отчаиваться не надо. То есть это не конец жизни, не конец света. И вы сразу бегите на сайт фонда спинобифида, и там все читайте, куда вам бежать, куда госпитализироваться, как наблюдаться, как сделать так, чтобы ваша жизнь с этим ребенком была прекрасна и удивительна. Или если это не вы, а ваша подруга там пожаловалась, что вот... такой ужас с ней случился, то у вас есть информация, вы можете ей рассказать, что я знаю, я на радио слышала, есть такой фонд спинобифиды. Их много. Это кажется только, что редкий диагноз. У них частота рождения, если я не ошибаюсь, 1 на 1000, да, правильно? Это много. Это много. Вот у меня поселок 10 тысяч, у нас 10 человек таких должно быть. А где они? Их кто-то из детского дома не вышел. Ну, кто-то, может быть, с легкой формой, которую просто мы не видим. Но кто-то не вышел из детского дома. Кто-то, может быть, не выходит из дома, потому что недостаточно сил на борьбу. То есть они где-то есть. И они должны стать видимыми.
Но это вообще, к счастью, тенденция современного мира, потому что я помню, что когда в моем студенчестве к нам приезжали по обмену ребята там из Голландии, то они говорят, какая у вас здоровая страна, у вас нет инвалидов на улицах, а у нас просто не было вот возможности там колясок, и как-то вот их просто было не видно.
Да, сейчас стали выходить, сейчас видно, я в аэропортах постоянно вижу. В очереди стоим на лифт. Перед нами еще кто-то спускается на коляске. Просто на улицах, на мероприятиях, в кинотеатрах, да. Да, люди стали видимы, и ну, так и должно быть.
Ну вот Людмила занимается тем, что ездит, да, отыскивает этих детей спинобифида по детским домам и так далее. Вот скажите, пожалуйста, напоследок про ваш фонд, как его найти, чем помогут?
Спина бифида фонд, официальный сайт, просто забейте в поисковой строке, первая же строка в поисковике будет нашего фонда. Там есть в том числе и мои координаты, номер моего телефона. Звоните, пожалуйста, по всем вопросам. Будем очень-очень рады.
И этот диагноз, как мы выяснили сегодня во время программы, это не какой-то страшный приговор, это просто некая особенность жизни. Дети... и умственно, и душевно сохранные, и способные любить, и быть любимыми.
Я обожаю слушать, как Ольга что-то объясняет. Она так раскладывает. Вот на любые сложные вещи она раскладывает так, что интересно слушать. И я жалею, что у меня уже взрослые дети, и я не могу ее отправить к вам в школу, Ольга. Потому что ну, я вижу, что вы потрясающий учитель. И у вас очень интересные уроки, наверное.
Ну да, мы в прошлой программе говорили, что Ольга обучает математике так, что детей не нужно привязывать к стулу.
И Женя тоже сейчас учится математике, да?
Понемножку учимся, да, но она совсем ничего не умела. Женя очень хитрая. Мы с ней играем в игру очень простую. Мы кидаем 2 кубика и пересчитываем, у кого больше выпало, тот и выиграл. Так она считать до 4 еще толком не умеет, пальчиком сидит, пересчитывает, но при этом, если выпало 1 или 2, она знает, что надо перебросить.
Потому что маловато будет, да?
Да, то есть у нее хитрость впереди.
Спасибо вам, дорогие. И напомню, что сегодня с вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях Ольга Оводова, преподаватель внешкольной математики, мама 9 детей, 6 из которых приемных. Вы можете обратиться к Ольге, если вам интересно, и ваши дети, или вы сами хотите обучаться математике.
Не так, как в школе.
Не так, как в школе, да, правильно. И Людмила Цуркан, куратор проекта помощи детям-сиротам фонда спинобифида, куда можно обратиться, и забив просто название «Фонд спинобифида», вам помогут во всех смыслах этого слова, в юридическом, психологическом и так далее, и так далее. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Спасибо за разговор.
Спасибо. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».